новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и значит, мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение давайте посмотрим, что он нам рисует сейчас. Яндекс. Яндекс нам рисует трехбальные пробки. На МКАДе хорошо, за исключением небольшой пробки в Лосином острове по внешней стороне перед Ярославским шоссе, по внутренней стороне между Калужским шоссе и Каширским тоже там какие-то дорожные работы. Третье транспортное кольцо здесь похуже. Например, с 6 до 12 по циферблату в обе стороны сложно. А вот другая часть, соответственно, восточная, нормально едет. Третье транспортное кольцо. Здесь район метро Добрынинская, Серпуховская. Вот здесь вот тяжеловато. Также подъезд к Маяковке простаивает. Ну и традиционные пробки. Вот здесь Земляной вал, соответственно, метро Красные Ворота и Садовая Кудринская улица.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что западные СМИ нагнетают и утверждают, что якобы будет отменена в итоге встреча Путина и Трампа в Будапеште. Пашинян поблагодарил Алиева за снятие эмбарго на транзит товаров в Армению. Далее обсудим, что как в России отреагировали на недопуск лыжников на игры. Про это обязательно поговорим. И спрос на отели в России на ноябрьские выходные вырос более чем на 21%. В «Умных парнях» у нас сегодня большой разговор про вооруженные силы, про специальную военную операцию. Юрий Кнутов к нам придет, военный эксперт и историк войск ПВО.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, «Телеграф» пишет, а до этого и писали другие европейские медиа, что встречу Трампа и Путина решили отменить якобы после разговора Лаврова и Рубио. Разговор, как пишут медиа, не удался, то есть там в формулировках не стесняются. В Кремле более выдержанно говорят, что процесс работы над встречей, над деталями продолжаются. Европейские медиа говорят, что якобы российская жесткая позиция, соответственно, не очень нравится американцам, поэтому невозможно ни о чем договориться. Рейтер пишет, что Россия направила ноту США с требованиями по Украине. Нота называется non-paper, то есть закрытая дипломатическая, с условиями для заключения мирного соглашения по Украине. В документе, как пишет Рейтер, Москва вновь подтвердила требования об установлении контроля над всей территорией ДНР и ЛНР. По словам одного из источников агентства, такая позиция России фактически противоречит текущему курсу президента США Дональда Трампа. Ну, а текущий курс президента США Дональда Трампа заключается исключительно в том, чтобы призвать стороны к тому, чтобы прекратить огонь, соответственно, даже призвать именно Российскую Федерацию, про Украину ничего не говорится, а потом можно договариваться о каких-то условиях хоть 10 лет. Евгения Войко с нами, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как вот объяснить эту разноголосицу? Только Трамп сказал, только было сказано там 3 дня назад, что будет встреча в Будапеште, буквально через 30 минут сначала американские СМИ, следом европейские СМИ вторить начинают, говоря, что никакой встречи не будет, потому что есть разногласия.
Ну, здесь можно допускать, что действительно Трамп несколько опережал события и, возможно, даже где-то выдавал желаемое за действительное, может быть, так сказать, прямого непосредственного согласия, либо вот уже точно готовности российской стороны к этой встрече не было, но, может быть, прозвучали сигналы о том, что, в принципе, такая встреча не исключена при определенных условиях, и, соответственно, Трамп здесь, опять же, поспешил, так сказать, преподнести это как некую новость, но мы, так сказать, помним, да, его потом уже последующее высказывание о том, что действительно ему важно сейчас на данном этапе заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения там, где сейчас, так сказать, находится фронт, и после этого уже, соответственно, усадить Россию и Украину за стол переговоров. Он находится над этой, так сказать, схваткой, что называется, да, он это все дело модерирует, ну и, соответственно, действительно, там уже стороны могут сколь угодно долго все обсуждать. Но по большому счету эта позиция, она коррелирует с позицией Украины. Ведь Зеленский тоже неоднократно говорил о том, что ему важно принудить Россию, так сказать, да, к тому, чтобы прекратить огонь, и только после этого уже договариваться там о каких-то мирных или перемирных условиях. А российская позиция как раз сводится к тому, что сначала договоренность по фундаментальным вопросам устранения первопричин конфликта, и после этого, да, Россия готова рассматривать возможность прекращения огня, соответственно. А ведь эти первопричины Россия уже неоднократно, и Владимир Путин, да и Сергей Лавров на разных площадках озвучивали, они не являются секретом, но мы видим, что, так сказать, и вроде бы Трамп тоже говорил, что он, да, пытался понять эти первопричины, у него там открылись глаза и так далее, но ситуация затягивается, явно он пока на данном этапе либо нет понимания, либо возможности или желания с этим что-то делать, с этими первопричинами, соответственно, и он опять возвращается к исходной точке, то есть давайте сначала прекратим, а уже потом будем договариваться. Но мы знаем, российская позиция, она другая.
Но с вашей точки зрения, Евгения Викторовна, все-таки это попытка навести тень на плетень со стороны европейцев, которые, в принципе, не хотят, чтобы эти встречи состоялись, или же действительно Дональд Трамп настолько непредсказуем, что вполне невероятно, он сначала предложил Будапешт, потом, соответственно, проснулся не с той ноги, и тут ему не понравилась, значит, позиция России, он вспомнил про то, что она довольно жесткая, и он сказал, тогда ничего не будет.
Ну, в этот момент я бы, честно говоря, тоже не исключала. Мы знаем, что действительно Трамп в этом вопросе бывает в своей риторике непоследователен. Последователен он только в том, что ему важно хоть какой-то результат иметь любыми способами. Либо, так сказать, метод кнута, как сейчас вот он, либо там метод пряника, когда он говорит о том, что там готов встречаться с Владимиром Путиным. И, соответственно, да, ему там встреча на той же Аляске понравилась, например. Вот. Поэтому здесь действительно я думаю, что Трамп во многом опередил события. То есть, в принципе, сам Будапешт как вот место встречи, ну, скажем, в вакууме не имеет, наверное, каких-то отрицательных моментов, но если смотреть на текущую ситуацию, их довольно много. То есть, это действительно, Венгрия, несмотря на там даже где-то конструктивную позицию Виктора Орбана, все-таки страна Европейского Союза и страна НАТО, и гарантии безопасности, да, здесь для российского президента, я думаю, что Венгрия точно вряд ли, так сказать, даст, да. Все-таки даже Аляска на этом фоне выглядела, наверное, более безопасным местом, соответственно. Поэтому здесь, да, так сказать, с одной стороны, был такой проброс, но с другой стороны, очень много «но». И эти «но», я думаю, что не только, вот, так сказать, сама основа, да, этих возможных переговоров, а ради чего встречаться. То есть, если, соответственно, по Украине договориться не могут, тогда какие сюжеты? Экономические? Сюжеты, может быть, связаны с Ближним Востоком? Вот здесь либо консульские, например, да, даже, может быть, прежде всего консульские вопросы. Судя по всему, здесь пока прогресса тоже нет, поэтому вот, так сказать...
А,
да,
видимо, может быть, это, скажем так, а не может ли быть для самого Трампа, если действительно допустить, что Трамп недоволен и, может быть, там пожалел или еще что-то, или думал, что там с готовностью Москва в три дня все это организует сама. А, может быть, здесь речь идет о другом, что американцы пытаются до сих пор продать тему сотрудничества, тему специальной военной операции, конфликта на Украине, точнее, выводить за скобки, но для Москвы это неприемлемо.
Ну, здесь, опять же, если вернуться к предыдущим, да, допустим, переговорам, то в целом я бы сказала, что и с российской стороны тоже есть некая готовность, ну, скажем, отдельно обсуждать Украину, отдельно обсуждать именно двустороннюю повестку, российско-американские отношения. И, в принципе, здесь, ну, наверное, можно, да, на каком-то этапе это развести. Но сделать это полностью не получится, потому что, например, собственно, весь вот спад, да, в российско-американских двусторонних отношениях-то во многом и был инспирирован именно специальной военной операцией. То есть, так сказать, демократы подтянули одно к другому, да, и сейчас действительно очень сложно рассматривать двустороннюю повестку в отрыве от украинского кейса. Как бы, может быть, действительно, сторонам это действительно не хотелось, и это, может быть, даже имеет где-то основания. Но сделать это довольно сложно. Там те же визовые вопросы, вопросы там прямого авиасообщения и так далее, и так далее. То есть экономические, соответственно. Но они в той или иной степени, конечно, к Украине привязаны. Отвязать довольно сложно.
А с вашей точки зрения, скажем так, почему все-таки, если встреча под вопросом, это все выдается через источники, а официальных никаких заявлений нет, и Трамп продолжает сыпать спойлерами в плане того, что там «я решу через два дня», или в то же время он говорит в этот же день, то есть вчера, «конец конфликта близок».
Ну, опять же, да, то есть здесь и момент эмоциональный, да, да, я бы не сбрасывала со счетов, опять же, да, то есть, возможно, здесь был некий фальстарт со стороны Трампа, ну, и чтобы, что называется, не ударить в грязь лицом, он сейчас полностью этот вопрос не снимает с повестки, но действительно все это дело облачает там в какие-то красивые формы, либо есть утечки через СМИ там и так далее. То есть напрямую, да, признаться в том, что была совершена такая, ну, скажем, дипломатическая, назовем это так, может быть, даже не ошибка, да, ну, такая вот поспешность. Судя по всему, да, Трамп не может. То есть действительно явно есть у него интерес в том, чтобы встречаться с Владимиром Путиным, тем более для него это статусно, я имею в виду для Трампа. Это в том числе, да, и такая некая возможность утереть нос там и своим европейским, ну, партнерам пока еще, да и, собственно, и другим всем наблюдателям во всем мире, показать, что вот он-то готов, да, и с ним Владимир Путин встречается. Но поскольку вот с августа месяца, да, каких-то принципиальных подвижек нет, и те самые там первопричины, в которые Трамп обещал углубиться, судя по всему, на домашнюю работу не провел, либо она его не устроила, соответственно, да, нет предмета для общения.
Понятно. Спасибо большое, Евгения Викторовна. Вас благодарю. Евгения Войко была с нами, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. А что здесь есть еще интересного? В Кремле на фоне сообщения об отсрочке встречи Рубио Лаврова отметили, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей. То есть, по сути, получается, что все равно вот этот туман информационной войны, он присутствует. Его, соответственно, вот нагнетают европейские, американские медиа. Мы с этим сталкивались неоднократно, поэтому они выдают ссылку на источники или свои личные предположения какие-то, или свои личные толкования за официальную точку зрения. И так как это выдается мгновенно, то, соответственно, это влияет, естественно, на все. И самое главное, что здесь во многом критичность мышления отключается, и некоторые воспринимают это за чистую монету. Соответственно, в Кремле говорят, что невозможно отменить то, о чем пока не было четких договоренностей. Просто было кем-то оговорено, что, возможно, в течение 2 недель может состояться встреча, что есть телефонные контакты между Лавровым и Рубио. Но под это дело медиа, соответственно, вбрасывают тему, что все, уже ничего невозможно. Рейтер, интересно, тоже вбросил, да, что Россия направила закрытую дипломатическую ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине. Но, в общем, это не секрет абсолютно, потому что Российская Федерация никоим образом не отходила от тех требований, которые выдвигала, соответственно, и направляла в европейцам, американцам в декабре 2021 года. По поводу того, что есть гарантии, соответственно, в чем российский интерес. И потом уже в течение этих 4 лет, в общем, Россия не отступала от этого, но со стороны российского руководства всегда было заявлено, мы готовы к переговорам, но с поправкой на землю. Невозможно отменить все то, что уже сделано, все то, что уже занесено в российскую конституцию в виде новых регионов, невозможно это все отменить, чтобы, соответственно, там, сделать так, как хочет Дональд Трамп, или тем более сейчас нынешний глава киевского режима.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Другая интересная тема возникла. Пашинян поблагодарил Алиева за снятие эмбарго на транзит товаров в Армению. Об этом премьер-министр Армении заявил во время выступления на форуме в Тбилиси. Азербайджан, говорит Пашинян, сделал важный шаг. Баку уже снимает ограничения с транзита грузов по своей территории в нашем направлении. Об этом заявил Ильхам Алиев. Я благодарю его за такое решение и приветствую эту инициативу. Несколько месяцев назад это было невообразимым для всех, говорит Пашинян. Первым транзитным грузом, который поступит в Армению через Азербайджан, а потом и Грузию, будет пшеница из Казахстана. Евгений Михайлов с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
А становится ли Баку неким новым, снова вот ключевым лидером Закавказья? И тогда какие перспективы в связи с этим у Армении? Потому что, ну, Пашинян открыто, да, благодарит.
Да, я скажу так. Ну, ключевой лидер Закавказья в любом случае, это как бы там ни было, и по последним данным в зависимости республик, это Российская Федерация. Баку пытается занять определенное место, действительно есть определенные как бы достижения у региона. Ну, а Баку что сейчас сделал? Он, в принципе, сделал то, что мог сделать достаточно давно. И сейчас в угоду определенной политической ситуации он действительно открыл и сделал гораздо легче доступ товаров в Республику Армения. Раньше в Армению и вообще этот транзит он мог осуществляться там через Иран исключительно. Uh-huh. Вот. Ну и через грузинскую дорогу, да, вот таким образом. А сейчас, конечно, гораздо короче и проще поступление товаров в Армению. Но это на самом деле говорит о позитивном отношение Баку к возможному подписанию окончательного там договора мирного и налаживанию отношений. Я более чем уверен, что даже эта ситуация, при котором Баку сделал подобное разрешение, оно согласовано и как бы не то, что согласовано, но Москва в курсе. Вот таким образом. Потому что без Москвы в регионе ничего не делается, по большому счету. Кто бы чего ни говорил. Но в любом случае этот шаг очень положительный.
Но это означает, что, скажем так, Пашинян открыто, выражая открытую благодарность Алиеву, он пытается таким образом сгладить углы, которые все равно остались, и купировать риски там дальнейших каких-то территориальных споров, рисков конфликта, столкновений или как?
На самом деле, да, он сейчас пытается купировать на определенное время, скажем так, ситуацию, потому что то, как открыли транзит, так же его можно элементарно и перекрыть. То есть это может быть даже вот малейшая провокация на границе или там где-то какой-то обстрел случайный, и Баку тут же наложит запрет на проезд товара через свою территорию. То есть это пока в любом случае не постоянный фактор, но положительный. И то, что именно Пашинян поблагодарил Баку, это, конечно, будет оцениваться и международным сообществом о том, что Армения уже не собирается, возможно, в будущем претендовать на как утерянные территории, так и еще какие-то
То есть Пашинян должен убедить в этом Алиева, а Алиеву нужны какие-то доказательства, ведь Алиев после Карабаха, ну, точно совершенно почувствовал себя в, как бы на коне и в плане, в таком лидерском положении, если говорить об армяно-азербайджанских отношениях, разве нет?
Ну, об армяно-азербайджанских отношениях действительно Алиев почувствовал себя лидером, но, опять же, без определенных возможностей Москвы он бы себя никак не почувствовал в этом отношении. То есть просто он выстроил в то время грамотные отношения с Россией, и Армения не выстраивала. И поэтому у него все удачно получилось. И на этом фоне он, конечно, выглядит лидером. Именно по отношению, скажем так, к армянскому лидеру.
К армянскому лидеру.
Не более того, да. Не более того, потому что как бы там ни было, да, Грузия меньше, но в Грузии процессы и государственность и вообще формирование всего остального, на мой взгляд, пока лучше, чем в том же Азербайджане. Да, она меньше просто.
Но, Евгений Александрович, а если исходить из того, что как бы результативность каких-то конфликтов, она определяется не столько там размерами военных бюджетов, армии той или иной страны, сколько именно личностью лидеров, то если опираться вот именно на этот тезис, что можно сказать о ближайшей перспективе армяно-азербайджанских отношений, вообще ситуации в регионе?
Ну, ситуация в регионе, я думаю, что будет подписан в итоге какое-то мирное соглашение, и регион будет развиваться. Но если это будет, опять же, в ущерб другим игрокам, а я имею в виду Иран и Россия, вот дальнейшие договоренности там и так далее, то мира в регионе не будет. А то, что Азербайджан сыграл против Армении, но Азербайджан, во-первых, экономически намного мощнее, и народа у него в 3 раза больше, поэтому и позитив для населения возвращения своих территорий, моральный дух, да, как бы они сплотились вокруг лидера, и это все сработало по Карабаху. А Армения даже ни разу не заявила, что она признает этот Карабах. Так что здесь куча вопросов в этом плане.
Евгений Александрович, а если говорить о роли внерегиональных игроков, как то, ну вот Армения в ноябре, нет, не в ноябре, вру, в начале этого года подписывала соглашение, как это называлось, да, о стремлении там вступления в Европейский Союз, присутствие европейцев. Азербайджан...
Это меморандум, да.
Ну... Да, меморандум. А, говорим Азербайджан, очень часто подразумеваем Турцию, соответственно. Вот эти вот аспекты, насколько влияют на текущий процесс?
Это, конечно, влияет. В Армении очень сильно и плотно работает, ну, помимо Соединенных Штатов, это прежде всего Франция. Огромная диаспора армянская во Франции, она, в принципе, имеет влияние и финансирует, в принципе, скажем так, ведущие партии этой республики. И, соответственно, французы плотно работают и продвигают интересы ЕС для Армении и в Армении. А здесь идет, конечно, по Азербайджану, это действительно две страны, один народ. Это идет такая практика, название, что это далеко не так. Есть у них свои же разногласия между Турцией и Азербайджаном. Но тенденция такая, Азербайджан и Турция это единое. Соответственно, а Турция в любом случае, она как-то плотно взаимодействует с Евросоюзом.
Но интересно, что вот Пашинян именно благодарит за снятие эмбарго Алиева на транзит товаров в Армению. То есть получалось, и тем более, что это пшеница, то есть это жизненно необходимый товар, который Казахстан поставляет. И получается, что как бы инфраструктурные вот эти вот аспекты Азербайджан в принципе держит про запас для того, чтобы давить на Пашиняна. Такое может быть?
Конечно, такое может быть.
И будет этим пользоваться, скорее всего,
и
да?
И будет этим пользоваться, нет в этом никаких сомнений. У Пашинина есть, у Алиева есть возможности давить на Армению. Но опять же, Армения до сих пор, вот сколько лет прожила спокойно без этого транзита. Обеспечивали их Российская Федерация. И Иран, да,
то есть здесь так и будет.
Просто дополнительный политический бонус, им легче будет, да, получать. И в случае проблем там с Ираном у Армении, да, или же с Российской Федерацией, если она пойдет на поводу у третьих стран в антироссийских интересах, она будет получать зерно просто вот с Казахстана. Напрямую.
Ну, то есть получается, что Армения...
Она просто... диверсифицирует риски в этом плане.
Да, но получается все равно какой-то парадокс. То есть Армения из-за там потери Карабаха, проигрыша вот в этой Карабахской войне, теряет геополитический вес. А плюс Армения, ну, довольно дерзко очень часто высказывается по отношению к Москве и ведет такую как будто бы независимую политику. При этом есть попытки там заигрывать, опять же, с Азербайджаном, но при этом страна находится в откровенно слабом положении, но вы предполагаете, что все равно вот эта, условно, диверсификация рисков – это то, на чем Армения будет держаться. Плюс внутриполитические какие-то сложности, которые там есть.
Да. То есть,
как это работает?
Знаете, да. Внутри самой Армении очень серьезные разногласия. Да? То есть сейчас Пашинян делает все для того, чтобы как бы уменьшить зависимость от России. Как бы там ни было. И вот это открытие дороги, это также уменьшение зависимости от России. И это укладывается в рамки как бы сокращения связей с Российской Федерацией. То есть он идет давление на церковь, идет давление на пророссийских там лидеров, идут аресты.
Спасибо.
И в принципе вот эта экономика то же самое укладывается в это самое.
Спасибо большое, Евгений Александрович. Я вас благодарю. Евгений Михайлов был с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Пока мы с вами говорим сейчас про Армению и Азербайджан. Проведена в Российской Федерации ядерная тренировка. Практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования выполнены в ходе тренировки ядерных сил под руководством президента Владимира Путина. Так, что здесь? Пуск ракеты «Синева» осуществлен в ходе тренировки стратегических ядерных сил. Все задачи тренировки выполнены. В частности, из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» осуществлен пуск ракеты «Синева». Официальное заявление Кремля. Подробности в новостях.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе, соответственно, мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Здесь есть очень интересная тема по поводу того, что российские лыжники отреагировали на решение о недопуске на Олимпиаду. Федерация как раз не стала допускать российских международной федерации белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах к Олимпийским играм. Здесь что интересно, решение приняла Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. Не допускают их к участию в квалификациях к Олимпиаде и Паралимпиаде 26-го года даже в нейтральном статусе. ФИС подчеркнула, что решение о допуске спортсменов в нейтральном статусе к существующей квалификационной системе остается за каждой международной федерацией, даже вопреки рекомендациям МОК. В итоге в КАС будет подаваться иск, насколько мы знаем. Светлана Журова с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Светлана Сергеевна, ну получается, что как бы остракизм в отношении российских спортсменов продолжается, потому что раньше считалось, ну ладно, хоть в нейтральном статусе все равно поедут, а теперь и это отменяют. Почему?
Дело в том, что мы сейчас видим несколько прецедентов, все-таки когда решает допустить наших спортсменов не сама федерация, а арбитраж или трибунал так. спортивный. И здесь немножко выглядит все следующим образом. Ну, для меня, по крайней мере. Знаете, вот сидят люди, они руководители международной федерации, они входят там в советы, в исполкомы, ну, как называется это. Но они, к сожалению, еще представители своих стран, у которых есть политики, президенты, и которые на них давят и говорят, что если вы решите принять решение о том, что россияне будут допущены, считайте, что это значит, они победили Украину. У них, к сожалению, это знак равно. И так как политики здесь рулят этой ситуацией, а эти люди все-таки граждане этих стран, хотя они должны быть независимы, они же целые президенты или там вице-президенты Международной Федерации, которые должны действовать в интересах всего мирового спорта, а не своей страны, правильно? Они же не должны поддерживать только спортсменов своей страны, это совершенно неправильно, это недобросовестная конкуренция. Так вот, получается, что они тихонечко говорят, русские, слушайте, подавайте в суд. Вот когда суд это решит, мы можем тогда нашим политикам показать решение суда и сказать, слушайте, отстаньте от нас. Вот видите, суд решил, а мы уже дальше
они просто себя подстраховывают. Они себя просто подстраховывают.
У меня есть подозрение, да. Дабы на них потом не наезжали, там, не знаю, местные блогеры, там, какая-то там часть русофобски настроенных людей в их стране, опять же, их президентов и политиков. Они будут говорить, это суд решил, а мы уже исполняем решение суда. Что для них, мне кажется, это проще. Вот. Поэтому, видимо, вот сейчас пошла тенденция, что, возможно, федерации после выигрыша вот, в теннисе и бобслее все-таки пойдут по пути судов, потому что наши тоже опасались. Подадим в суд, федерация обидится. Так. Отношения испортятся. А похоже, они уже сами говорят, слушайте, нас довели до такого состояния, что мы понимаем, что по-другому мы вам путь предложить не можем. И исполнение суда, решение для нас проще, чем самим принять решение по вашему допуску.
Угу. Но, Светлана Сергеевна, как вообще на спорте, на российском спорте сказывается недопуск спортсменов на крупные соревнования? Откровенно, болезненно или как?
Вы знаете, я считаю, что это болезненно складывается на нашем резерве, потому что если, ну, там, более спортсмены, умудренные опытом, которые сейчас еще успели принять до 22 года участие в международных соревнованиях, то для молодежи, конечно, это критично. Причем, вы знаете, ведь это рассчитано именно на них все, вот все, что происходит. И они понимают, что они таким образом будут провоцировать молодых людей уезжать, не доверять, не мечтать, да, о Олимпийских играх. И как бы их соблазняя на то, чтобы покидайте Россию. Они же намекают им на это. Зачем вам здесь оставаться? Причем не факт, что они потом их поддержат в их странах, но они их уничтожат как соперников для себя на будущее, а мы не успеем подготовить новых. Угу. Они же вот этот стратегический план разработали, поэтому для нас, конечно, важно сейчас государству как стратегический ресурс держаться за наш резерв, за молодежь, которая, конечно, должна и тренироваться, и получать там и сборы, и соревнования здесь и внутри страны. И вы знаете, кстати, они допускают периодически наших ребят в разных дисциплинах, в разных видах спорта. И как раз не допуская при этом уже умудренных опытом спортсменов, претендующих на медали. Но здесь срабатывает другое, как раз недобросовестная конкуренция. То есть Саша Большунова допустил в лыжах, а он обыграет всех. А зачем? Они же привыкли уже, что его нет, и медали им достаются. Поэтому есть свои нюансы, завуалированная, как я говорю, вот такая вот попытка нас отстранить из-за медалей, которые мы можем завоевать еще.
Светлана Сергеевна, почему, с вашей точки зрения, нет какого-то коллективного выступления вообще от государств, которые, например, недовольны такой позицией в отношении российских спортсменов? Ну, потому что из спорта уходит здоровая конкуренция, и как бы это тогда, это получается нормально.
Вы знаете, боюсь, что многие страны, в том числе друг от друга, зависимы финансово, политически, и поэтому вот здесь вот как раз политика выходит на первый план, а здоровой конкуренции нет. Об этом, кстати, предостерегал очень многих еще прошлом веке Пьер де Кубертен, который возвращал, и позапрошлом веке, да, возвращал Олимпийские игры в мир, и он говорил, что когда страны начнут выступать, спортсмены начнут выступать исключительно за свои страны, и ими начнут манипулировать. И вот это вот опасно для спорта. Он это говорил. Мы его тогда разубедили, сказав, что вы понимаете, что тогда не будет развиваться вот как раз массовый детский спорт, что государство не будет вкладываться, если не будет вот этой национальной гордости, принадлежности к какой-то стране. А он хотел вообще делать, что вот лучшие из лучших есть из какой-то страны, значит, они должны участвовать, неважно, что происходит в этой стране и как нравится это политикам их или нет, они должны участвовать.
Спасибо.
Поэтому, ну, этого, конечно, не будет, это идеал.
Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Вас благодарю. Светлана Журова с нами, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Ну, Кубертен, да, конечно, он высказывался за все прекрасное против всего плохого, но, правда, в общем, он и в какой-то момент и Гитлера поддерживал. Такое тоже было. Деньги даже от него получал, кстати. Вот, поэтому вопрос, что есть эталон в плане суждения о том, что такое массовый спорт, не массовый, простите, а спорт высоких достижений, что такое Олимпийские игры. Но, как мы с вами говорили, что деградация, в общем, там, если в политической мысли происходит, в политуправлении происходит на Западе, что мы с вами наблюдаем, в принципе, Олимпийские игры, в общем, исключением не являются, потому что там те же самые люди, связанные с политиками тех или иных государств, связанные, соответственно, с бизнесом, с деньгами. И все это настолько переплетено, что нет такого, что спорт – это просто сублимация войны. Спорт – это место, свободное от политики. Вообще спорт абсолютно не место, свободное от политики. Наше стремление, говорит Виталий, в западные антироссийские организации, граничащие даже с оголтелостью, вызывают вопросы. Людям не очень понравилась Парижская Олимпиада. Там русофобский дух. Разные геополитики, политологи взывают к альтернативным играм с разными многополярщиками глобального юга. Но наши спортсмены все равно со стремлением достойным лучшего применения идут по кассам и мокам. Ну, во-первых, касса – это инструмент. Это спортивный арбитраж в Лозанне. Это просто инструмент. В этом нет ничего плохого. Потому что, ну, просто, простите, молча утираться – это не вариант. Другое дело, что то, что мы сейчас наблюдаем, это подтверждение всему тому, о чем мы в этой студии неоднократно говорили, гости эфиров тоже говорили, которые скептически относятся ко всем вот этим вот стремлениям. Посмотрите на нас, мы же все-таки хорошие, вот наши анализы, вот наши, значит, там, наше согласие на нейтральный статус, отсутствие гимна, флага и всего на свете, только дайте выступить. В какой-то момент люди убеждены, что если согласиться на нейтральный флаг, можно переждать вот этот период помешательства со стороны международных спортивных функционеров. Но нейтральный статус – это как та самая красная линия, которую, значит, прощупали и сказали, а, окей, они согласны на красную линию в виде нейтрального статуса. Значит, их можно давить и дальше. Потому что, ну, а что они сделают? В Лозанну пойдут? Ну, может быть, они в Лозанну пойдут. Может быть, надавили действительно на международные ассоциации. Кто-то нам сказал, что русских выступать не должно. Вот, должны быть сплошные, там, не знаю, норвеги-астматики. И больше никого, там, и канадцы. Больше никого русских быть не должно. Поэтому сделайте, что хотите. А вот они снимают с себя ответственность, говорят, у нас лапки, идите в международный арбитраж. Поэтому, потому что международная ассоциация сама вольна выбирать, вот хочет она или не хочет, может она допустить, не может. Потому что объяснений даже нету. Объяснений нету. Раньше хотя бы говорили про какой-то допинг якобы, еще про что-то. А здесь просто вот ни белорусам, ни русским, никому. Вот просто вот считайте, что у вас нет. Это потому, что в какой-то момент согласились с нейтральным статусом. Потому что есть вопрос, какая позиция должна была быть более жесткой, чтобы сказать «нет». Ну, просто хлопнуть дверью и сказать «нет». Все, вас здесь не стояло. Вы говорите про какие-то альтернативные игры. Это же тоже очень долгий процесс. Нужны буйные. Вот мы с вами буйные, при этом такие буйные интеллигенты, которые говорят, ну, нейтральный, да, ну, мы все равно докажем, что мы самые сильные. Мы все равно знаем, что это наш спортсмен. У него имя там славянское, у него фамилия славянская. Мы все равно знаем, что это он. Мы там Чайковского включим, в конце концов. Вот. Но так не работает, к сожалению. Вот и история сейчас текущая, она как раз это и показывает, что в таком... Однажды согласившись на нейтральный статус, в надежде, что хотя бы так допустят, просто-напросто дали возможность иностранцам, иностранным функционерам, чиновникам продолжать издеваться. Хорошо, а теперь и в нейтральном статусе, потому что вас здесь не стояло, потому что мы так хотим. Мы даже объяснять этого не будем. И не будут они воспринимать, естественно, никаких там оговорок, говорят, а посмотрите, там, почему условно вы не продаете остракизму, там, не знаю, израильских спортсменов или еще спортсменов, хотя там обвинений очень много звучит в отношении, там, отмену не производите спортсменов из других стран, которые там условно занимаются чем-то неоднозначным, будем говорить так, политкорректно. Вот. Но наше стремление, да, нельзя, понимаете, как нельзя ругать за то, что у нас стремились вот в это. У нас стремились туда, потому что думали, что можно победить здравым смыслом. А эти розовые очки опять лопаются стеклами внутрь. Для нас лично, потому что мы думали, что наш здравый смысл все равно победит, мы и документы дадим, мы и на нейтральный статус согласим, мы на отсутствие гимна флага, а там просто не хотят, и там вот решили вот так вот. Вот как в какой-то момент решили, что российских энергоресурсов не должно быть там в мире, и желательно, чтобы их не было, вот гоняются за этим серым флотом, а спортсмены вот они здесь, ну давайте сначала вы вот в белой одежде будете, в нейтральной, вас как будто бы нету, ну вот какие-то спортсмены X и Y выступают, а соответственно сейчас, согласились, значит следующий этап какой, а сделаем так, что вообще вас не, хотите в суд идите, вот идите в суд, там ищите справедливости, хотя по всей видимости никакой справедливости нет, побеждают только буйные.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Зато Министерство обороны России показало кадры тренировки стратегических ядерных сил. Это заявление ведомства. Картинка будет. Смотрите в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Эти соревнования мы в любом случае выиграем. Спрос на отели в России на ноябрьские выходные вырос более чем на 21%. Количество гостиничных бронирований по России на предстоящие ноябрьские праздники выросло более чем на 21%, 21,1%. Зарубежные направления прибавили 28%. Туроактивность связана с удачной конфигурацией выходных. В этом году граждане отдыхают на день больше. Галина Дехтер с нами, она профессор РАНХИКС, эксперт по туризму. Галина Максовна, вас приветствую.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а можно определить какие-то вот новые тренды именно российского краткосрочного туризма?
Краткосрочный туризм у нас в первую очередь автомобильный. По федеральным трассам, где можно разогнаться до 130 километров и быть спокойным, потому что трасса это позволяет. 44 тысячи у нас, более 44 тысяч километров этих трасс, достаточно хорошо оформленных сервисами, с услугами питания, заправками и так далее. Но тут есть еще один нюанс, что основным трендом сегодня является «узнай свою страну». И вот этому очень хорошо помогает то, что многие не знают. У нас 57 национальных туристских маршрутов, которые признаны экспертной комиссией. Информацию о них можно найти на сайте Минэкономразвития. И что это самое главное, что это дает нашему туристу? Если посмотреть на сайте «Большая страна», то вы можете выбрать себе краткосрочное путешествие, приехав в определенный город, присоединиться к экскурсионной группе и посетить экскурсии. Сюда же входят размещения, и вот эти предложения, они достаточно экономичны, потому что группы собираются, путешествуют вместе, и это достаточно хорошо решает проблему отсутствия экскурсоводов, потому что на каждого желающего туриста на машине не найти того, кто может показать и, самое главное, рассказать о достопримечательностях. А приехать и почитать, конечно, это мало. Поэтому вот эти вот национальные туристские маршруты, конечно, они очень хорошо помогут тем, кто сможет их найти. То, что мы сегодня знаем о тех мероприятиях, которые проводятся в том или ином регионе, из телевидения, радио, социальных сетей и так далее. А вот как этим воспользоваться, мы вот даем с вами совет.
Но интересно, когда спрос на выходные растет более чем на 21%, а с этим инфраструктура справляется?
Инфраструктура справляется, и здесь тоже у нас есть много новостей, таких достаточно интересных. Ну, во-первых, у нас растет строительство гостиниц. За прошлый год прибавилось 35 тысяч номеров по сводкам, которые у нас идут в отчетах. И, соответственно, увеличилось качество сервиса. Что здесь можно сказать? Во-первых, для туристов немаловажно, что можно проверить объект, в который они едут, и посмотреть, сверить те картинки, которые висят на сайте гостиницы, и то, что висит в реестре аккредитованных средств размещения. Прям так найти реестр гостиниц и посмотреть, куда же ты едешь, что тебя там ждет, какое там питание, какое материально-техническое оснащение номеров. Это раз. Второе, с 1 сентября нынешнего года по 31 декабря у нас вводится экспериментальная классификация, самоклассификация гостевых домов, что тоже очень интересно. То есть гостевые дома в целом ряде регионов, которые привлекательны для туристов, должны будут пройти самооценку с точки зрения, опять же, безопасности и материально-технических оснащений, которые дают туристам сервис. Так что это тоже можно будет найти и увидеть. А туристско-информационные центры, которые располагаются в крупных городах, на центральных площадях, помогут, выдадут карты города, расскажут о том, какие события, где взять экскурсовода индивидуального или как присоединиться к группе.
Галина Максовна, с вашей точки зрения, тренд на открытие России для себя все-таки сохранится в ближайшие годы? Или он возник на почве дефицита там, и дороговизна выезда за границу, хотя, в принципе, внутренний туризм тоже дешевизна не отличается?
Внутренний туризм у нас совсем не дешевый. Я думаю, что сейчас мы хотим узнать свою страну, потому что у нас стало больше информации. Огромный пласт информации появился на выставке «Россия». Там люди видели то, что они не знают. Далее, целевая аудитория туризма – это часть, которая в том числе смотрит телевизионные программы, в которых стали рассказывать о регионах и достопримечательностях. И мы узнали, что там соляное озеро, которое, например, есть в Тунисе, оно не одно в мире, оказывается, оно есть и в нашей стране. И можно поехать его посмотреть. Поэтому, на самом деле, информирование – это самый главный элемент стимулирования развития туризма.
Спасибо большое, Галина Максовна. Вас благодарю. Галина Дегтярь с нами, профессор Анхикс, эксперт по туризму. То есть люди стали более пытливыми. Благодаря проведению выставки «Россия», соответственно, люди стали узнавать что-то новое про свою страну. То есть изучение страны не из дефицита происходит. То есть изначально люди поехали, конечно, по стране, потому что резко там закрылись возможности ездить за границу по тем или иным причинам. А оказалось, что, в общем, есть много чего интересного здесь посмотреть. Здесь посмотреть много. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, ваши недавние открытия путешествия по России. Прям вот давайте рекламу даем, как это, рекламу собственной страны. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши личные открытия и самое главное, как вы развиваете ли вы для себя лично вот этот краткосрочный туризм, туризм на выходные буквально. Тем более, что сейчас будут ноябрьские выходные, есть куда отправиться, хотя очень многие... Там и, соответственно, билеты на поезд уже на стопе, тоже надо, в общем, все это быстро надо брать, если очень хочется. 57 маршрутов на 140 миллионов, это же толпы, ну, не все же сразу поедут, ну, о чем 824-й, ну, зачем так? Интересно, из наиболее заметных ростов спроса показали Питер и города Золотого кольца за счет возможности быстро добраться из Москвы, но, к слову, у нас есть не только Золотое кольцо, у нас есть еще, называется... по-моему, серебряное ожерелье, если я не ошибаюсь. Это маршрут как раз по северным вот этим вот городам. Это Питер, это, соответственно, Великий Новгород, это Карелия. Да, по-моему, называется серебряное ожерелье. Еще Майя Ломидзе нам об этом говорила в эфире. Да, серебряное ожерелье – это межрегиональный туристический проект, комплекс маршрутов по городам северо-западной России, создан по аналогии с Золотым кольцом, охватывает регионы северо-запада страны. Здесь Питер, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ. Давайте, ваши самые интересные за последнее время туристические открытия в России. Вот куда вы съездили или куда собираетесь, где открытие, какие делать собираетесь. Мы с детьми часто ездим по нашим городам. На выходные спокойно можем поехать на 200 километров. На каникулах поедем в Казань. Летом были в Ейске, деревни, конечно, но на машине удобно и дешево, говорит Костя. Поехать есть куда, даже на машине. Холодно, серенько, световой день меньше. А Россия была хороша. Туда сходите в ноябре, самая радость. Не, ну, как холодно, серенько и световой день. Конечно, световой день меньше, но при этом можно же найти, куда поехать. И самое главное, иногда путешествия какие-то краткосрочные, они вот эту серость и сглаживают. Еще, так, тут советы уже пошли, если в Казань поехать, что там будет? Еще, так, Витебск и Полоцк, супер, говорит слушатель наш. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Витебск, сколько, это Беларусь. Вот, ну, тоже можно, да, близко достаточно, можно добраться, будет прекрасно. Так, открыли для себя речные круизы. Да, дорого, но, в принципе, можно отложить. Жить и удовольствие незабываемое. Всем советую. Да, да, это интересная тема. Это, кстати, многие для себя открыли. И для компаний, которые владеют вот этим флотом туристическим, для них, в общем, сейчас создались новые проблемы, потому что спрос сильно превышает предложение. И просто вот этих вот теплоходов, там их срочно реконструируют, значит, отдраивают, как-то обновляют для того, чтобы их пускать по рекам. Пермь – лучший город России, говорит Сергей. Пермь – лучший город. Ну, интересно, там музей деревянного зодчества классный, вот что. А, речные круизы на корабликах по Москве. Это да, на электрическом, особенно трамвайчике, тоже классно. По виноделям Краснодарского края. Красиво, вкусно и дешево. А, душевно, извините. Дарья говорит, тоже вариант. Только что съездили в Рыбинск, Ярославская область, Юлия пишет. Очень понравился сам город. Водохранилище впечатляет своими видами истории. Еще Таруса понравилась. Там всюду дух творчества, говорит Юля. Да, вот это, кстати, очень интересная история. Такой туризм, внутренний туризм в сознательном возрасте. Чувствуется контраст между тем, вот где ты живешь, например, в Москве или в Московской области, да, и приезжая в другие города. Абсолютно разные ощущения. Вот только ради этого стоит ездить по внутри России, потому что ты внутри одного государства находишься и отъезжаешь буквально там на, не знаю, на 500, на 1000 километров, и совсем другая вот эта другая атмосфера. Байкал, Алтай, природа супер, говорит Виталий. Да, особенно если попасть в определенное время года. Вот, то классно. Так, летал во Владивосток, фантастическое место. Хочу весной поехать, там должно быть красиво. Весной там фантастически красиво, это правда. Там есть вот эти вот прекрасные, значит, период цветения вот этой вишни какой-то и каких-то трав абсолютно инопланетных. Вот это все выглядит очень красиво, если туда поехать. Так, еще. Так, с детьми мы ездим, здорово, детям тоже нравится. Был во Владивостоке перед КНДР, впечатления противоречивые. Не поняла, перед КНДР это как? То есть, а вы в КНДР были, Виталий? Серьезно? О, вот КНДР это реально очень классная тема, вот куда стоит поехать. Это не краткосрочный туризм, не внутренний туризм, но поехать, наверное, все-таки стоит. Детям нравится Ярославль, красиво, исторически и исторично. И вкусно. А вкусно вообще везде. Вот удивительно, что Российская Федерация открывается через еду теперь еще. Потому что есть гастроместа. Это Нижний Новгород, это, естественно, Ярославль. В Туле, кстати, очень вкусно. Помимо того, что там еще фантастический музей вооруженных сил. Оружие, музей оружия. Вот. То там еще и очень вкусно. 15 часов, новости продолжим.